Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио.
Возраст переходный. Передача для 14-летних.
Здравствуйте, наши юные радиослушатели. Мы продолжаем радиокомпозицию «Павел Смоленный» или «Рассказ бывшего каторжника» по повести известного христианского писателя начала нашего века Бориса Букина. Несколько слов о содержании радиокомпозиции. Родители мальчика Паши и его сестры Шуры скончались по дороге в Сибирь, куда семья Тихомировых решила переселиться вместе с другими односельчанами. Дети остались совершенно одни. Исполняет Елена Кондратьева.
Дети уже решили идти в ближайшую от станции деревню и просить хлеба, как вдруг услышали над собой грубый окрик. «А вы тут что делаете? Вы чьи?» Перед ними стоял незнакомый дяденька в одежде железнодорожника и внимательно их разглядывал. Дети смутились и не сразу ответили, что они переселенцы и что их отец и мать только что умерли. Незнакомец велел детям идти за собой и привел их в распределительный пункт, где их определили в барак для осиротевших детей, куда им так не хотелось, прежде всего потому, что им грозила разлука. Ведь барак для девочек находился за несколько станций от этого места. Несмотря на мольбы и слезы детей, Пашу повели версты за три от станции в барак для мальчиков, а Шуру отправили с первым отходившим поездом на ту станцию, где был барак для девочек. Нетрудно себе представить страдания разлучаемых друг с другом детей, ведь каждый терял все, что у него еще оставалось в жизни. Пашу ввели в барак, где уже было сотни три ребятишек. Многие жили там довольно давно. Было видно, что они уже освоились со здешними условиями. Новичка Пашу ребята встретили шутками и увесистыми толчками в бока и спину для первого знакомства. Через неделю Паша задумал бежать из барака. Вся обстановка, невнимание к детям и их нуждам, грубость многих ребят, драки, крики и противные постные щи ежедневно в обед стали ему невыносимы. И вот Паша стал дожидаться удобного момента, чтобы сбежать из барака. Детям одним не позволяли отлучаться и выходить из барака, но медлить было нельзя, а потому в одну темную ночь Паша, выйдя во двор, перелез через дощатый забор в низком месте и пустился опрометью бежать в сторону, противоположную железной дороге. В верстах в пяти от нее начинался большой лес. Очутившись в чаще, Паша почувствовал себя спокойнее. Теперь он не бежал, а шел, стараясь не терять из виду опушку леса, чтобы не заблудиться и все же уйти подальше от того места, где находился барак. Долго он так шел, наконец утомился, прилег под одним деревом и скоро заснул. Во сне ему показалось, что его догнали и притащили в барак, а там били, насильно раскрывая ему рот, без конца пичкали противными постными щами. Яркое весеннее солнышко уже сильно пригревало, когда маленький беглец проснулся. Разноголосые пташки просто оглушали его своим пением. Они точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцем в их зеленое царство. Паша сел и стал думать, что ему делать. Решил он идти на родину, в родную Сосновку. Название своей губернии он хорошо помнил. Как хорошо ему когда-то жилось в Сосновке. Там была такая славная речка, в которую он купался вместе с другими ребятишками и ловил удочкой рыбу. Очень хотелось ему, конечно, повидаться с милой сестрой Шурой, но где и как ее найти, он не знал. Да притом и страшно, как бы его опять не забрали, опять в сиротский барак. И вот он решил храбро идти вперед, подальше от постылого барака, и у встречных людей подробно расспрашивать о дороге в родные места. Целый день он шел, стараясь избегать селений, и только в одной деревушке выпросил себе хлеба. Настала ночь, и он пошел вглубь леса, чтобы там заночевать. Опять он лег под большим деревом и крепко уснул. Перед самым рассветом Паша почувствовал толчок, и кто-то зычным голосом его окликнул. «Эй, вставай, мальчуган! Что ты тут лежишь? С кем ты?» Поднявшись, Паша увидел трех здоровенных молодцов, вооруженных с головы до ног, и порядком испугался. «Не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи, зачем ты здесь?» Видя, что эти люди не из барака, Паша откровенно поведал им все, что ему пришлось пережить. Рассказал он людям и куда теперь держит путь. Они слушали его со вниманием. Мальчик им, видимо, понравился своей бойкостью и находчивостью. Посоветовавшись между собой, они решили его взять к себе. «Не то он погибнет», — говорили они. «Из него может выйти толк, раз уж он не побоялся бежать из приюта и пробирается пешком в родные места. Нужно только воспитать его по-нашему». О своем решении они объявили мальчику. Причем всячески расхваливали свою жизнь и обещали, что и Паша у них будет отлично. Паша не прекословил. Он боялся этих людей, обвешанных оружием, и последовал за ними вглубь леса. Вскоре они вышли на поляну, где их ждали оседланные кони, за которыми приглядывал еще один дюжий молодец. Он подхватил Пашу под руки и посадил впереди себя на своего коня, они поехали. Долго они ехали лесными извилистыми дорогами и, наконец, остановились. Коней куда-то увели, они сами, согнувшись и увлекая Пашу за собой, протиснулись в какое-то отверстие между поваленными бурей деревьями. Через несколько минут ходьбы в густой чаще очутились на полянке, где находилось около 20 человек, в большинстве своем вооруженные мужчины и несколько женщин. Взоры всех обратились на приведенного мальчугана, грязного, обтрепанного. Посыпались вопросы: кто он, откуда? Один из мужчин, по-видимому, главарь шайки, спросил: «Как тебя зовут?»
«Паша».
«Павел», — твердо ответил мальчик.
«А фамилия твоя какая?»
«Моя фамилия Тихомиров».
«Но это нам не подходит. Твоя фамилия теперь будет Смоленой. Так как ты вот какой грязный, смолой перемазанный», — шутливо сказал атаман.
С тех пор все его звали не иначе, как Смоленый. Всем новая фамилия пришлась по душе. Паше стало ясно, что он попал в шайку разбойников. Мало-помалу он освоился с новой жизнью, она ему даже понравилась. Бесшабашная вольность, хорошая пища и веселое настроение под хмельком все располагало его к этим людям, и он перестал уже думать о Сосновке. Не забыл он только свою сестрицу Шуру и часто грустил, думая, что ее уже нет в живых. Маленький Смоленый вскоре стал любимцем всех разбойников, а он, в свою очередь, живо интересовался их похождениями и нетерпеливо ожидал новой добычи. С каждым днем он все более и более осваивался с новой жизнью и забывал то, что ему говорили когда-то родители о грехе воровства и разбоя. Теперь ему даже доставляло удовольствие разглядывать награбленные вещи и слушать рассказы разбойников по возвращении их с работы, как они называли свое злое дело. Прошло 8 лет, и 16-летний Смоленый
уже принимал деятельное участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность, ловкость и храбрость он сделался помощником атамана. Их работа наводила ужас на окрестное население на расстоянии 100 верст в окружности. Дремучие леса позволяли им спокойно продолжать свое дело. Казалось, их никто не найдет, не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, нередко и убивали. Но всему приходит конец. Один, для разбойников довольно рядовой случай, неожиданно полностью изменил их жизнь. Дело было глубокой осенью. Несколько разбойников со Смоленым во главе напали на 2 людей, проезжавших на подводе лесом. Убили их и ограбили. Взяли лошадей и забрали бывшую на убитых одежду и сапоги. Денег при убитых оказалось всего 3 рубля 50 копеек. А в мешке, кроме разной рухляди, нашли 2 книги, которые разбойники сперва хотели бросить, но потом оставили на закрутке. Книги спрятал у себя Смоленый.
Передача эта была записана в московской студии Трансмирового радио. Продолжение рассказа слушайте в следующий четверг. До свидания!